Денис Деев. Миры Артема Каменистого. Стикс, Стикс, Стикс. Ночь грядущая. Глава первая. Улей кластеры внешки. Писк в левом ухе был невыносимым. От него сводило челюсти до хруста, а глаза, казалось, вот-вот выскочат из орбит. От этого мерзкого звука хотелось вскочить и бежать без оглядки. Но этого как раз делать было не нужно. Хотя бы потому, что Фил дремал на дереве на высоте метров пяти. Сковырнись с такой высоты, приземлись неудачно и обеспечишь себе несколько переломов. Во время инструктажа яйцеголовые из базы говорили Филу, что через несколько часов пребывания в улье у него резко вырастут регенерационные способности. Якобы организм сможет не то что кости сращивать за несколько дней, а новые пальцы и уши вырастить взамен случайно утерянных. Проверять теории ученых не хотелось, потому что любой перелом – это больно. Адски больно. Хотя боли Фил за свою жизнь хапнул не меньше, чем какая-нибудь жертва секты садистов. Он уже давно перестал считать шрамы на своем теле. А толку от этой бессмысленной арифметики, если специальность у Фила такая? Пролил кровушки, неважно, своей или чужой, и, пожалуйста, получи на банковский счет приятное пополнение. Есть такая профессия – людей убивать. Но официально это называется «законное отстаивание интересов западной директории». Ох уж и помотался по миру солдат удачи, эти интересы отстаивая. В тундре воевал, с черным от мороза носом бегая. И в пустынях, гоняя повстанцев, до коричневой корочки прожаривался. Две войны прошел и бесчисленное множество командировок. В последнюю такую командировку фортуна показала Филу свой лоснящийся упругий зад. Его взвод попал в огневой мешок и подолбили их знатно. В живых осталось только 7,5 человек. Половиной был матеряющийся сквозь кровавые сопли сержант Пивоваров с оторванными до самого таза ногами. Фила так достали эти вопли, что он, несмотря на осколок в плече, наложил жгуты на культи сержанта и вколол ему противошок и транквилизатор. Однако сержанту это мало помогло. Уже через 5 минут их окружили бойцы Канадского союза. Сержанта в бессознательном состоянии пристрелили, а остальных качественно скрутили и доставили на свою базу. В принципе, Фил по этому поводу переживал не сильно, так как его в плен брали уже 10 раз. Наемников в расход пускали редко. Обычно пытались промыть мозги пропагандой, а потом, махнув на это безнадежное дело рукой, попросту перекупали и посылали воевать уже за собственные законные интересы. Но в этот раз вышла осечка. Вернее, Фила все-таки послали. Но вот куда? Фил присел, спустив ноги вниз на широкой ветви дерева. Коснулся наушника капельки в левом ухе и выключил надоедливо пищащий будильник. Потом подтянул к себе висевший на сучке рюкзак и выудил из него небольшой навигатор в титановом корпусе. Управление навигатором было сделано для тупой солдатни. Всего одна кнопка включения и матовая площадка сканера отпечатка пальца. Фил включил питание и приложил большой палец к сканеру. Навигатор включился, выдав вместо текущих координат какую-то билиберду. Но это было ожидаемо. Спутников GPS над ульем не наблюдалось. Фил ждал другого. И это другое случилось. Мигнув на экране, появился зеленый маркер. Хорошая новость была в том, что навигатор все-таки засек маячок и давал четкое направление на северо-запад. Если бы маркер указывал на восток, это означало, что объект вляпался в мертвые кластеры и достать его оттуда было невозможно. Плохие же известия состояли в том, что навигатор не смог определить точное расстояние до маячка. Это означало, что объект находился как минимум в километрах 30 от Фила, а как максимум мог быть и в самом пекле.
База Канадского Союза, Египет, 3 недели назад.
Фил сидел на стуле с руками, заведенными за спину и стянутыми пластиковыми хомутами. Перед ним за дубовым резным столом комфортно устроилась слегка обрюзшая морда в чине капитана Канадского Союза. Морда тряхнула рыжими кудрями, смачно затянулась дешевой сигарой и выдохнула дым прямо в лицо Филу. Фил уставился на капитана с выражением невыносимой скуки. «Кэп, давай договоримся. Ты пропускаешь фазу запугивания. В нос мне перегаром свежим не дышишь и пальцы не ломаешь. А я пропущу раскаяние», — Фил продолжил дурным голосом с надрывом. «Я же солдат простой. Призвали, приказ отдали. Приказ не выполнишь, к стенке поставит и в общую яму свалит. Командир, веришь, нет? Я сам собирался на вашу сторону перебежать и искупить. А теперь меня хоть в ад посылайте. Ю!» Капитан нажал кнопку на столе. Седалище Фила пронзил электрический разряд.
«Эй, какого черта?» —
взвился на стуле Фил.
«Какого-какого? Актер ты хреновый.
Не люблю, когда переигрывают. А вот насчет искупить — мысль верная», — с гаденькой улыбочкой произнес капитан, снова нажимая кнопку на столе. Фил подпрыгнул на сиденье и сжал ягодицы до каменного состояния, ожидая нового разряда. Но капитан на этот раз решил блеснуть чувством юмора, и вместо того, чтобы долбануть током самоуверенного наемника, он просто нажал на кнопку вызова конвоиров. За спиной Фила появились два мордоворота из военной полиции, а капитан встал из-за стола. «Что, искупитель, пойдем прогуляемся?» На поверхности база Канадского Союза выглядела как стандартный армейский лагерь. Фил с сопровождающими зашел в обычный с виду капонир, откуда на лифте они спустились на нижний уровень базы. Выйдя из лифта, Фил удивленно оглядел основательную бункерную дверь и серьезный пропускной пункт с мониторами наблюдения и 5 десантниками в полной боевой выкладке. На потолке зашуршали электроприводы, и на вновь пришедших уставились из своих гнезд 2 крупнокалиберных пулемета. Фил присвистнул. «Ого! Вы здесь решили конец света переждать?» Один из военных полицейских беззлобно, но ощутимо двинул Фила под ребра. Фил резво обернулся и вперил полный злобы взгляд в копов.